Глава 34. В 10 утра улица Фабур-Сен-Дени напоминала поле битвы под обстрелом. По тротуарам и мостовой между гудящими и рычащими машинами бежали прохожие. Казалось, что бесцветное небо, тяжелое, как промокшая насквозь парусина, готово в любое мгновение рухнуть на голову людей. Поль оставил машину на углу улицы Пти-Экюри и последовал за шофером. Тот маневрировал между людьми с коробками и охапками одежды в руках. Они углубились в промышленный проезд и оказались под каменным сводом, ведущим в маленькую улочку. Ателье «Сюрелик» было кирпичным строением на несущей металлической конструкции. Фасад венчал ломаный щипец с широким окном под крышей. А резные фризы были выполнены из обожженной глины. Ярко-красное здание излучало энтузиазм и радостную веру в индустриальное будущее, словно за этими стенами изобретали вечный двигатель. Когда до двери оставалось несколько метров, Поль резко схватил шифера за отвороты плаща и толкнул его под арку, чтобы обыскать и проверить, нет ли у него оружия. Старый сыщик осуждающе подцокал языком. «Теряешь время, малыш. Я же сказал, действуем мягко». Не говоря ни слова, Поль двинулся к мастерской. Они вместе толкнули тяжелую железную дверь и вошли в помещение с белыми стенами и цементным крашеным полом. Все было чистым, ухоженным, сверкающим. Впечатление надежности усиливали бледно-зеленые металлические конструкции с круглыми заклепками болтов. Через большие окна в помещение вливался тусклый свет. Вдоль каждой стены тянулся этажный коридор, напоминающий палубу корабля дальнего плавания. Поль ожидал увидеть трущобу, а перед ним была художественная мастерская. Человек 40 мужчин работали за швейными машинками, сидя на достаточном расстоянии друг от друга в окружении груды тканей и раскрытых коробок. Больше всего эти одетые в халаты люди напоминали радистов, отстукивающих срочное сообщение азбукой Морзе. Из кассетного магнитофона лилась турецкая мелодия. На плитке булькал кофейник. Ремесленный рай, да и только. Шифер стукнул каблуком об пол. «То, что ты себе представлял, находится там, внизу, в подвалах. Сотни рабочих теснятся там, как сельди в бочке. Все нелегалы. То, что ты видишь здесь, не более чем витрина». Он тащил Поля мимо рабочих, старавшихся не поднимать на них глаз. «Хороши, правда? Образцово-показательные работяги, мой мальчик. Послушные, дисциплинированные». «К чему столько иронии?» «А к тому, что турки вовсе не трудяги. Они шкурники. Они не подчиняются. Им просто все безразлично. Они не знают дисциплины, а живут по собственным правилам. Чертовы вампиры. Мародеры, которые даже не дают себе труда выучить наш язык. Зачем? Они приехали сюда, чтобы срубить побольше бабок и унести ноги. Чем раньше, тем лучше. Их принцип – все забрать, ничего не оставить». Шифер схватил Поля за руку. «Это проказа, сынок!» Поль резко оттолкнул его. «Никогда меня так не называй!» Старый сыщик поднял вверх руки, как будто Поль наставил на него оружие. В его взгляде была насмешка. Поль почувствовал непреодолимое желание стереть ухмылку с лица шифера. Но тут за их спинами раздался голос. «Чем могу быть полезен, господа?» Коренастый человек в безупречном голубом халате шел к ним, слащаво улыбаясь в усы. «Господин инспектор», — произнес он удивленно, — «как давно мы не имели удовольствия видеть вас?» Шифер расхохотался. Музыка стихла. Машины остановились. Вокруг них воцарилась мертвая тишина. «Ты больше не называешь меня шифером?» и не обращаешься на «ты»?» Вместо ответа хозяин мастерской бросил недоверчивый взгляд на Поля. «Поль Нерто», — произнес сыщик. «Капитан из первого отдела управления уголовной полиции. Мой начальник, но в первую очередь друг». Он похлопал Поля по спине. «Говорить при нем все равно, что говорить при мне». Подойдя к турку, он обнял его за плечи. Спектакль следовало сыграть по всем правилам. «Ахмед Золтаной», — сказал он, обращаясь к Полю. «Лучший хозяин мастерской маленькой Турции. Такой же жесткий, как его накрахмаленный халат. Но в глубине души неплохой парень. Здесь его называют Таноем». Турок поклонился. Глаза из-под угольно-черных бровей цепко смотрели на Поля. «Друг или враг?» Наконец он повернулся к Шиферу и произнес угодливым тоном. «Мне говорили, что вы ушли в отставку». «Форс-мажорные обстоятельства. Кого зовут в случае несчастья?»
«Тантона Шифера».
«Что за срочность, господин инспектор?» Шифер смахнул с раскроечного стола лоскутки и выложил фотографию руки Таньоль. «Знаешь ее?» Турок наклонился к снимку. Руки он держал в карманах, выставив наружу только указательные пальцы на манер револьверных курков. Он казался совершенно спокойным под защитой накрахмаленных складок своего халата.
«Никогда не видел».
Шифер перевернул снимок. Внизу на белой полосе окантовки фломастером было написано имя жертвы и адрес мастерской «Сюрелик». Мариус согласился сотрудничать.
«Поверь, вы все этим кончите».
Турок переменился в лице, неохотно взял со стола фотографию, надел очки и вгляделся.
«Да, пожалуй, она мне кого-то напоминает».
«Гораздо больше, чем напоминает. Эта женщина работала здесь с августа 2001 года, так?»
Таной осторожно вернул фотографию на место.
«Да».
«Какую работу она выполняла?»
«Швеи-мотористки».
«Внизу?» Хозяин мастерской непонимающе вздернул брови и убрал очки в очечник. Рабочие за их спинами снова занялись делом. Казалось, они поняли, что полицейские пришли не из-за них, и проблема на сей раз только у хозяина.
«Внизу?» – переспросил он.
«В твоих подвалах», – разозлился Шифер. «Проснись, Таной, иначе я и правда потеряю терпение».
Турок слегка покачивался на каблуках. Несмотря на преклонный возраст, больше всего он сейчас напоминал нашкодившего школьника.
«Ну да, она работала в нижних мастерских».
«Откуда она была родом? Из Газиантепа?»
«Не из самого Газиантепа. Из деревни по соседству. Она говорила на южном диалекте».
«У кого ее паспорт?»
«Нет никакого паспорта».
Шифер вздохнул. Со стороны могло показаться, что он смирился с этой новой ложью. «Расскажи мне о ее исчезновении».
«Рассказывать нечего. Девушка ушла из мастерской в четверг утром. Домой она не вернулась».
«В четверг утром?»
«Да, в 6 часов. Она работала по ночам».
Полицейские переглянулись. Женщина действительно возвращалась с работы, когда ее схватили. Вот только случилось это на рассвете. Они вычислили точно все, кроме времени.
«Говоришь, домой она так и не пришла», — продолжил допрос Шифер.
«Кто тебе это сказал?»
«Ее жених».
«Они возвращались не вместе?»
«Он работал в дневную смену».
«Где его можно найти?»
«Нигде. Он вернулся на родину».
Таной отвечал на все вопросы коротко и резко.
«Парень не пытался забрать тело?»
«У него не было никаких документов. Он не говорил ни слова по-французски. И он просто сбежал, унеся с собой свою тоску. Такова судьба турка.
жребий изгнанника. Обойдемся без соплей. Где другие коллеги-девушки?
Какие коллеги?
А те, что возвращались вместе с ней. Я хочу их допросить.
Это невозможно. Все уехали, испарились.
Почему?
Боятся. Убийцы?
Вас, полиции. Никто не хочет быть замешанным в этом деле. Цифер остановился перед турком, заложив руки за спину. «Я думаю, тебе известно гораздо больше, чем ты нам говоришь, толстяк. Поэтому мы сейчас спустимся вместе в твои подвалы. Возможно, это тебя вдохновит».
Турок не шевельнулся. Стрекотали швейные машинки. Под стальной крышей звучала музыка. Поколебавшись несколько мгновений, Таной направился к железной лестнице под одним из проходов. Полицейские пошли следом. Спустившись, они попали в полутемный коридор. Прошли мимо металлической двери и свернули в другой коридор с глинобитным полом. Чтобы идти дальше, им пришлось пригнуться. Помещение освещали свисавшие с потолка голые лампочки. По обе стороны коридора тянулись дощатые двери с написанными мелом номерами. Из глубины этого чрева доносился гул. На очередном повороте их проводник остановился и достал из-за старого пружинного матраса железную палку. Продвигаясь вперед медленными осторожными шагами, он стучал по змеившимся по потолку трубам. Коридор наполнился металлическим гудением. Внезапно появились невидимые враги. На стальной балке над их головами было полно крыс. Поль вспомнил слова судебного медика о второй жертве. Там все было иначе. Думаю, он использовал что-то живое. Хозяин мастерской выругался по-турецки и снова изо всех сил долбанул по потолку. Грызуны исчезли. Коридор вибрировал. Двери дрожали на петлях. Наконец, Станой остановился перед номером 34. Толкнув плечом, он не без труда открыл дверь. Раздалось гудение, и в помещении зажегся свет. Перед ними был верхний цех в миниатюре. Человек 30 женщин сидели перед работающими швейными машинками, составляя с ними единое целое. Склонив голову под мерцающими лампами дневного света, женщины подводили куски кроя под иглу, не обращая ни малейшего внимания на посетителей. В 20-метровой комнате отсутствовала вентиляция. Воздух был таким плотным от запаха красителей для ткани и растворителей, что легкие едва выдерживали. Некоторые женщины прикрывали рот платками, другие держали на коленях грудных малышей. Работали здесь и дети. Стоя над ворохом тканей, они сворачивали готовые изделия и раскладывали их по коробкам. Поль задыхался. Он казался себе персонажем фильма ужасов, который, проснувшись среди ночи, понимает, что его кошмар стал явью. Шифер произнес тоном мистера Безупречность. «Истинное лицо предприятия Сирелик. 12-15 часов работы, 1000 вещей в день на каждую работницу. Работа в 3 смены на турецкий манер». Это когда работают всего 2 команды, а то и 1 вместо 3. И так в каждом подземелье, мальчик мой. Казалось, что Шифер наслаждается жестокостью зрелища. Но обрати внимание, все это делается с благословения государства. Все закрывают глаза. Производство готового платья держится на рабстве. Турок пытался выглядеть смущенным, но в глазах у него блестел гордый огонек. Поль наблюдал за работницами. Некоторые поднимали глаза в ответ, но руки продолжали работать так, словно никто и ничто не могло остановить их движение. Он вспомнил стертые лица жертв, изуродованные и окровавленные. Как убийца подбирался к этим подземным жительницам? Как узнал об их сходстве друг с другом? Цифер продолжил свой ураганный допрос. «Поставщики забирают готовую продукцию в тот момент, когда меняются смены».
«Совершенно верно».
«Значит, в 6 утра на улице оказывается довольно много народу. И никто ничего не видел».
«Клянусь, что это правда».
Старый сыщик прислонился к хлипкой стенке. «Не клянись. Твой бог не так милостив, как мой. Ты разговаривал с хозяевами других жертв?»
«Нет».
«Ты лжешь, но это не важно. Что ты знаешь о серии убийств?»
«Говорят, женщин пытали, и у них совсем не осталось лиц. Больше мне ничего не известно».
«Никто из полицейских к тебе не приходил?»
«Нет».
«А куда смотрит ваша полиция?»
Поль вздрогнул. Он никогда ни о чем подобном не слышал. Итак, в квартале была своя собственная полиция. Таной старался перекричать шум машин.
«Не знаю, они ничего не нашли».
Шифер кивнул на работниц. «А эти что думают?»
«Они не осмеливаются выходить на улицу. Они боятся. Аллах не должен допускать подобного. Квартал проклят. К нам слетел Азраил, ангел смерти».
Цифер улыбнулся, дружески похлопал турка по спине. Они вышли в коридор, и машинный ад остался за их спинами. Внезапно Поль услышал приглушенный хрип. Шифер прижал Таною к трубам.
«Кто убивает женщин?»
«Я не знаю».
«Кого вы покрываете, засранцы?» Поль не стал вмешиваться, понимая, что далеко Шифер заходить не станет. Его грубость была последним всплеском ярости. Таной не отвечал, только хрипел и таращился. Шифер ослабил хватку, позволив турку глотнуть воздуха, и пробормотал ему в ухо, глядя на свисавшую с потолка голую лампочку, которая ходила ходуном, как обезумевший маятник. «Держи язык за зубами, Таной. Никому ни слова о нашем визите». Хозяин мастерской поднял глаза на старого сыщика. На его лицо вернулось угодливое выражение.
«Мой рот всегда на замке, господин инспектор».